Николай Носов. Незнайка в солнечном городе. Роман-сказка в двух частях. Собрание сочинений в трех томах. Том второй. Москва. Детская литература. 1969 год. Часть первая. Глава первая. Незнайка мечтает. Некоторые читатели уже, наверное, читали книгу «Приключения Незнайки и его друзей». В этой книге рассказывается о сказочной стране, в которой жили малыши и малышки, то есть крошечные мальчики и девочки, или, как их иначе называли, коротышки. Вот такой малыш-коротышка и был Незнайка. Жил он в цветочном городе на улице Колокольчиков, вместе со своими друзьями Знайкой, Торопышкой, Растеряйкой, механиками Винтиком и Шпунтиком, музыкантом Гусли, художником Тюбиком, доктором Пилюлькиным и многими другими. В книге рассказывается о том, как Незнайка и его друзья совершили путешествие на воздушном шаре, побывали в зеленом городе и городе Змеевке, о том, что они увидели и чему научились. Вернувшись из путешествия, Знайка и его друзья взялись за работу. Стали строить мост через реку Огурцовую, тростниковый водопровод и фонтаны, которые они видели в зеленом городе. Коротышкам все это удалось сделать, после чего они принялись проводить на улицах города электрическое освещение. Встроили телефон, чтобы можно было разговаривать друг с другом, не выходя из дома. А Винтик и Шпунтик под руководством Знайки сконструировали телевизор, чтобы можно было смотреть дома кинокартины и театральные представления. Как уже всем известно, Незнайка после путешествия значительно поумнел. Стал учиться читать и писать, прочитал всю грамматику и почти всю арифметику, стал делать задачки и уже даже хотел начать изучать физику, которую в шутку называл физикой-мизикой. Но как раз тут ему почему-то расхотелось учиться. Это часто случается в стране коротышек. Иной коротышка наобещает с три короба, наговорит, что сделает и это, и то, и даже горы свернет и вверх ногами перевернет. На самом же деле поработает несколько дней в полную силу, а потом снова понемножку начинает отлынивать. Никто, конечно, не говорит, что Незнайка был неисправимый лентяй. Вернее сказать, он просто сбился с правильного пути. Научившись как следует читать, он просиживал целыми днями над книжками, но читал вовсе не то, что было нужней, а то, что поинтереснее, главным образом, сказки. Начитавшись сказок, он совсем перестал заниматься делом и, как говорится, с головой окунулся в грезы. Он подружился с малышкой Кнопочкой, которая прославилась тем, что также ужасно любила сказки. Забравшись куда-нибудь в укромное место, Незнайка и Кнопочка начинали мечтать о разных чудесах, о шапках-невидимках, коврах-самолетах, сапогах-скороходах, о ведьмах и колдунах, о добрых и злых волшебниках и волшебницах. Они только и делали, что рассказывали друг другу разные сказки, но самым любимым занятием у них было спорить, что лучше – шапка-невидимка или ковер-самолет, гусли-самогуды или сапоги-скороходы. И они до того горячо спорили, что дело иногда даже кончалось дракой. Однажды они спорили два дня подряд, и Незнайке удалось доказать Кнопочке, что лучше всего волшебная палочка, потому что тот, кто ею владеет, может достать себе все, что угодно. Ему стоит только взмахнуть волшебной палочкой и сказать: «Хочу, чтобы у меня была шапка-невидимка или сапоги-скороходы». И все это у него сразу появится. Главное, говорил Незнайка, что тот, у кого есть волшебная палочка, может всему без труда научиться, то есть ему даже не нужно учиться, а только взмахнуть палочкой и сказать: «Хочу, мол, знать арифметику или французский язык». И он сразу станет знать арифметику и заговорит по-французски. После этого разговора Незнайка ходил как околдованный. Часто проснувшись ночью, он подскакивал на постели, начинал что-то бормотать про себя и махать руками. Это он воображал, будто машет волшебной палочкой. Доктор Пилюлькин заметил, что с Незнайкой творится что-то неладное, и сказал, что если он не прекратит свои ночные спектакли, то придется его привязать к кровати веревкой и давать на ночь касторки. Незнайка, конечно, испугался касторки и стал вести себя тише. Однажды Незнайка встретился с Кнопочкой на берегу реки. Они уселись на большом зеленом огурце, которые во множестве росли вокруг. Солнышко уже поднялось высоко и, как следует, пригревало землю, но Незнайке и Кнопочке не было жарко, потому что огурец, на котором они сидели, словно на лавочке, был довольно прохладный, а сверху их защищали от солнца широкие огуречные листья, раскинувшиеся над ними, как огромные зеленые зонтики. Ветерок тихо шуршал в траве и поднимал на реке легкую рябь, которая так и сверкала на солнышке. Тысячи солнечных зайчиков, отразившись от поверхности воды, плясали на огуречных листьях, освещая их снизу каким-то таинственным светом. От этого казалось, что воздух под листьями, где сидели Незнайка и Кнопочка, тоже волнуется и трепещет, словно машет бесчисленными невидимыми крылышками, и все это выглядело каким-то необычным, волшебным. Но Незнайка и Кнопочка не замечали никакого волшебства вокруг, так как вся эта картина была для них слишком привычна, да к тому же каждый из них был занят своими мыслями. Кнопочке очень хотелось поговорить о сказках, но Незнайка почему-то упорно молчал, и лицо у него было такое кислое и сердитое, что она даже боялась заговорить с ним. Наконец Кнопочка все же не выдержала и спросила: «Скажи, Незнайка, какая муха тебя укусила сегодня? Почему ты такой скучный?» «Меня сегодня еще никакая муха не кусала», — ответил Незнайка. «А скучный я от того, что мне скучно». «Вот так объяснил», — засмеялась Кнопочка. «Скучный, потому что скучно. Ты постарайся объяснить потолкови». «Ну, понимаешь», — сказал Незнайка, разводя руками. «У нас в городе все как-то не так, как надо. Нет никаких, понимаешь, чудес, ничего нет волшебного. То ли дело в старые времена. Тогда чуть ли не на каждом шагу встречались волшебники, колдуны или хотя бы ведьмы. Недаром об этом в сказках рассказывается». «Конечно, недаром», — согласилась Кнопочка. «Но волшебники были не только в старые времена. Они и теперь есть, только не каждый их может встретить». «Кто же их может встретить? Может быть, ты?» — с насмешкой спросил Незнайка. «Что ты?» — замахал руками Кнопочка. «Ты ведь знаешь, я такая трусиха, что повстречайся мне сейчас волшебник, так я, наверное, и слова не скажу от страха. А вот ты, наверное, смог бы поговорить с волшебником, потому что ты очень храбрый». «Конечно, я храбрый», — подтвердил Незнайка. «Только мне почему-то до сих пор еще ни один волшебник не встретился». «Это потому, что здесь одной храбрости мало», — сказала Кнопочка. «Я в какой-то сказке читала, что надо совершить 3 хороших поступка подряд. Тогда перед тобой появится волшебник и даст тебе все, что ты у него попросишь. И даже волшебную палочку?» «Даже волшебную палочку». «Ишь ты», — удивился Незнайка. «А что, по-твоему, считается хорошим поступком? Если я, например, утром встану и умоюсь холодной водой с мылом, это будет хороший поступок?» «Конечно», — сказала Кнопочка. «Если кому-нибудь будет тяжело, а ты поможешь, если кого-нибудь станут обижать, а ты защитишь, это тоже будут хорошие поступки. Даже если кто-нибудь поможет тебе, а ты за это скажешь спасибо, то также поступишь хорошо, потому что всегда надо быть благодарным и вежливым». «Ну что ж, по-моему, это дело нетрудное», — сказал Незнайка. «Нет, это очень трудно», — возразила Кнопочка, «потому что 3 хороших поступка надо совершить подряд, а если между ними попадется хоть один плохой поступок, то уже ничего не выйдет и придется все начинать сначала. Кроме того, хороший поступок будет только тогда хорошим, когда ты совершишь его бескорыстно, не думая о том, что ты делаешь его для какой-нибудь собственной выгоды». «Ну, конечно, конечно», — согласился Незнайка. «Какой же это будет хороший поступок, если ты совершаешь его ради выгоды? Ну что ж, Сегодня я еще отдохну, а завтра начну совершать хорошие поступки, и если все это правда, то волшебная палочка скоро будет в наших руках.